Агенты.
Добрый вечер, это программа «Агенты». Юрий Кабаладзе, генерал-майор службы внешней разведки, он же первое главное управление, он же КГБ СССР.
Генерал-майор в отставке. Иначе бы решат, что я самозванец, понимаешь?
Или действующий.
Да, или действующий.
Представленный.
Представленный.
Мы продолжаем рассказывать вам о тех людях, которые советская разведка завербовала, или они сами завербовались.
Да.
И мы в прошлой передаче говорили о Джордже Блейке, как раз остановившись на том моменте, когда он бежал уже, как говорят, осужденный за шпионаж из английской тюрьмы.
Да. Значит, Лёша, я тебе хочу сразу предложить следующий алгоритм ведения передач по принципу «Тысячи одной ночи». В прошлый раз я чувствовал...
Ты Шахерезада.
Да, я Шахерезада, и я чувствовал, что я не укладываюсь в отведённый...
Неважно, двигаемся.
Да.
Это сериал.
Если бы у меня была возможность, как у Шахерезады сказать, и застали её, значит... Она прекратила дозволенные речи потом.
Если бы ты выглядел как Шахерезада, было бы возможно.
Но тем не менее.
Но нет.
Чтобы у нас всегда была возможность не точку ставить, а продолжение.
Да, мы так и делаем. Джордж Блейк.
Вот он перебежал в Москву. Значит, тем не менее, я пропускаю некоторые подробности, поскольку уже опять не уложимся. Но вот он в Москве. Вообще, прочитать
надо напомнить, что он бежал с помощью ирландских террористов. На пароме через Ла-Манш.
Это отдельная история, о ней можно еще часовую передачу. Через Ла-Манш его поместили специально в фургон. Там сделали такую коробку, в эту коробку засунули. Дали ему грелку резиновую. Она так воняла, что ему стало дурно, чтобы он мог мочиться в эту грелку. И, короче, поскольку режим был такой не очень напряженный, он вылезал днем и сидел и беседовал с детьми, которые ехали в этом фургоне. Вся эта семья с детьми. Вот. Но, тем не менее, конечно, напряжение такое было нешуточное. Потому что много стран надо было пересечь границы. И когда они уже, наконец, доехали до восточной Германии, он вздохнул с облегчением. Вот он. Пропускной этот пункт, не помню, как он там, Чарли или какой-то другой, он отпускает фургон, выходит, подходит к пограничнику немцу и говорит: «Здравствуйте, я такой-то, передайте советским властям, советским представителям, чтобы они вот меня встретили». Этот пограничник, конечно, никогда о нем не слышал. Молодой парень, на всякий случай запер какую-то комнату, но позвонил то ли в посольство, то ли в наше представительство. И появляется, кто бы тут мог подумать, Кондрашов, генерал, который с ним работал.
Который был его куратором.
Куратором. Я его, Кондрашова, хорошо знал, он писал книгу, мы с тобой тоже ее показывали, обсуждали. Он говорит: да, это Блейк. И вот таким образом его переправляют в Москву. Но интересно его наблюдение. Вот эта книжка чем ценна. Я даже своим студентам хочу ее порекомендовать не с точки зрения изучения там, шпионажа и достижений советской разведки, а с точки зрения оценки вообще политической ситуации. Значит, он в Берлине. С него снимают мерки. И говорят, мы должны...
Мерки?
Мерки, да, мерки. Не мерки,
чтобы что?
Чтобы заказать костюм.
Господи.
И наивный Блейк говорит: слушайте, так я завтра буду в Москве, там и купим. На что, видно, усмехнулся, понимаешь, да, купишь ты там.
Это 60, какой-то второй, третий год.
Да, где-то так, да. Короче говоря, покупают ему один костюм, он не подходит, они едут, обменивают. В общем, его полностью приодели. И Блейк в совершенном недоумении. Зачем такие сложности? Ну, решил, что хотят его в лучшем свете представить перед, значит, советскими представителями. Короче говоря, только приехал в Москву, он понял, как был прав этот парень, который купил ему несколько костюмов, одежду, там, пальто.
В Берлине.
В Берлине, да. И он приехал в Москву уже как дэнди лондонский одет. И вот на такие наблюдения, он, допустим, идет гулять по Москве, заходит в магазин и, будучи джентльменом, придерживая дверь, поскольку за ним идет женщина. Каково же было его изумление, когда вместе с этой женщиной вошло 800 человек. И он простоял, держа эту дверь, чуть не до второго пришествия. Так. Потому что и люди, которые мимо него проходили, думают: что за идиот, что он держит дверь? Отпускай, пусть она лучше кого-нибудь тут придавит. Или в магазинах, где, ну, абсолютная пустота. Когда мне мои студенты говорят, что вот мне дедушка рассказал, что на Москве все было. В Москве, может, и было, и то не было. Так. Вот Блейк приехал и обалдел. Ничего, так. Но зато по 40 копеек бокал шампанского можно было выпить. И для Блейка это была такая неожиданная находка, если хочешь. Потому что шампанское там в Англии – это дорогое удовольствие. Ну, а да. Здесь по 40 копеек мог подойти там любой бомж и выпить пару стаканов. И вот такие вот мелочи, которые его жизнь как-то разнообразили. Я тоже многие детали пропускаю.
Я могу сказать, что англичане его не искали и не знали, что он здесь. Нет, он же сбежал же, он был объявлен в розыск наверняка.
Пока они еще не знают, что он здесь. Но скоро узнают. Но они объявили розыск, он на всех телеэкранах, газетах. Ищем опасного преступника. Никак они не могли представить, что он просидел напротив тюрьмы там какое-то количество времени, потом его посадили в фургон, эти ирландцы, и перевезли через всю Европу в ГДР, оттуда он попал в Советский Союз.
То есть они не знают, где он?
Пока не знают, скоро узнают, потому что он даст интервью, потом его просто раскроют, поскольку это уже не сталинские времена, это уже 60-е годы, более такая, такая эпоха более расслаблена. Мне позвонил после нашей передачи, когда мы Блейка обсуждали, Володя Молчанов.
Так.
И вдруг говорит, а ты знаешь, что я был знаком с Блейком? Напомню тебе, что наш любимый Володя Молчанов долгие годы работал в Голландии. Он знает голландский язык. И когда он попал работать в АПН, был некий Бехер, он, конечно, о таком не слышал, который переводил вот эти тексты его-то. Угу. Потом сам Георгий Иванович пишет, что он переводил Карла Маркса на голландский язык. Понимаешь, вот тоже занятие, достойный человек. И они так подружились по телефону с ним.
Бехер.
Бехер, да, который на самом деле Блейк. Да,
Георгий Иванович Блейк. Надо же напоминать.
Ну да, Бехер его начальная фамилия по рождению, и он под этой фамилией какое-то время жил в Советском Союзе. Я очень многие эпизоды опускаю. И еще раз хочу вам показать вот эту книгу «Прозрачные стены». Вот почитайте, просто это увлекательно.
Это его книга.
Это его книга, это его мемуары. Очень хорошо написанные, очень откровенные, очень порой такие очень хлесткие. Он дает такие оценки совсем не... которые, наверное, вызывали такие определенные сомнения у его кураторов. Так? Но, тем не менее, он честно все излагает, поскольку он-то убежден, что он коммунист, он посвятил свою жизнь вообще правому делу. Так? И то, что он увидел в Советском Союзе, да, это не соответствовало вот тем представлениям, но, тем не менее, он от идеи от этой не отказывается. Я ниже скажу. Вот он с Володей Молчановым. Такие же звонки раздаются, с какими-то людьми он сталкивался, на каких-то перекрестках своей судьбы. Но потрясающий рассказ, который мне рассказывает Примаков. По-моему, я уже говорил, но не грех повторить. В один прекрасный день к нему приходит...
К Примакову.
Маклин, который в то время работает у него в институте. Он замдиректор.
Дональд Дональдович.
Тогда Мадзиевский, по-моему, фамилия как-то такая мудрёная. И говорит, там Примакову, как он к нему обращался, Евгений Максимович, есть хороший парень, хотя из контрразведки. Георгий Блейк, Джордж Блейк, значит, возьмите его на работу. И Примаков тоже о нем ничего не слышал, но только из каких-то публикаций. И он берет его действительно в институт
мировой экономики,
международных отношений, где он работает действительно консультантом, открыт и становится известным. Потом приезжают же вот эти ирландцы, которые вытаскивали из тюрьмы, им делают здесь такую...
Они приехали в Россию?
В Россию, да. Сначала приехал вот этот Шон Берг, который главный, тут совершенно неуправляемый.
Ирландец.
Ирландец, настоящий ирландец, который значит, причудит. Он приехал, то теперь давайте меня отпустите. Приезжал в английское посольство, меня не отпускают. Ну, в общем, создавал большие конфликты. И Блейк об этом пишет, что он жил со мной в одной квартире и совершенно был не приспособлен к общежитию. Я убирал не только за собой, но и за ним. То есть было не совсем комфортно ему с ним. А потом приехали эти двое, Пэттл и, сейчас помню фамилию, тоже приехали. Одна из главных целей, чтобы Блейк на камеру сказал, что эти ребята никакие не шпионы, они никакого отношения к разведке не имели, а сделали то, что они сделали, помогли мне бежать из гуманных соображений. Поскольку гуманизм – это важнее, чем разведка, чем там приверженность коммунизму и чему-то еще. Потом, конечно, что жизнь его значительно облегчила, он обожал свою мать, а мать его. И мать приезжала к нему.
Из Англии.
Из Англии. Ну, она жила тогда в Англии, да, или в Голландии.
Какие-то травоядные времена.
Абсолютно постные времена. Постные времена. Главное, что англичане никаких препятствий не чинили. Когда она там с голландским и с английским паспортом куда-то в Англию приезжала, и, очевидно, они знали, чья это мать, так? Они говорят: мадам, лучше пользоваться английским паспортом, вам будет проще. То есть, это другой уровень, понимаешь, отношений. Это у них не было такого, что раз там сын сбежал, то надо и мать гноить. То есть, у них было абсолютно нормальное отношение к членам семьи. Почему я все-таки настоял на то, чтобы мы все-таки продолжили рассказ о Блейке в Москве? Ты помнишь, что когда он сидел в тюрьме, Wormwood Scrubs, у него там была встреча с кем? С Гордоном Лансдейлом.
Да.
Который был до этого осужден, приговорен к значительному тюремному сроку, и они встретились в тюрьме, что тоже фантастика, понимаешь, два шпиона, которые, значит, работают на советскую разведку. Их почему-то помещают в одну тюрьму. Что они там затеют? Они свободно общаются, они там
пьют... В
тюремной библиотеке пьют там чай, кофе и обсуждают свое будущее. И Лонсдейл ему говорит: Джордж, я не сомневаюсь, что 50-летие Советского Союза...
67-й год.
60, да, мы встретим в Москве на Красной площади.
А это типа 62-й.
А это да, то есть он за несколько лет до этого он предсказал, значит, судьбу, и действительно она, вот это вот его предсказание сбылось. Что-то упускаю, но сейчас помню.
Мы пока Блейк в Москве.
Пока Блейк в Москве, мы уже вывели его, он у Примакова, мы его вывели снова на Лансдейла. Он с ним встречается в Москве, и Лансдейл ему говорит: что я тебе говорил? Ты мне не верил, но я-то оказался прав, действительно. И они на Красной площади встречают этот парад, оба, значит, герои, оба...
40 копеек шампанское.
Да, 40 копеек шампанское пей, не хочу, то есть никаких проблем. Теперь настало время сказать, что же это за Гордон Лансдейл, поскольку наша передача...
Большая история. Да?
Большая история, она посвящена ему. Ты знаешь, я долго, начитавшись литературы, вот его книжка, которую он издал в Англии, это его мемуары «20 лет на советской секретной службе».
Она была... Книжка называется «Шпион».
«Шпион», да. Она была издана в Нью-Йорке в 65-м году. Это реальные его мемуары, а потом уже в 84-м году она издана в России.
Там наверху гриф.
К сожалению, да, она, по-моему, в такой публичной продаже не было. Это была такая серия, ты, наверное, знаешь о ней, издательство «Прогресс», вот для особых людей, из особых служб, вот да, издавалось да. ограниченным тиражом. Да, вот здесь гриф, рассылается по специальному списку.
Рассылается по специальному списку.
Поскольку у меня товарищ, его отец работал в ЦК КПСС, имел отношение к печати, к средствам массовой информации, он эти книжки мне приносил. Но эту книгу я купил в магазине в Москве, то есть уже в такие да. наши поздние времена они свободно продавались. Я бы с удовольствием...
Но до этого не продавались.
Не продавались. Я вот в этой серии прочитал впервые «По ком звонит колокол» Хемингуэя. Она тоже была запрещена, книжка. Очень много всяких советологов выставали. То есть такую антисоветскую литературу, которую, конечно, нельзя засекретить. Ну, как можно засекретить то, что издано
в Нью-Йорке?
Но советским людям это не полагалось читать. Так. Сейчас это можно все купить и прочитать. Но эта книга, по-моему, не издается, и правильно делают, потому что большего вранья, так, и больше такой выдумки было невозможно.
Он назван здесь Гордон Лонсдейл.
Гордон Лонсдейл, ну да, но он публиковал это в Америке.
То под именем Гордона Лонсдейла.
Под тем именем, которого знает Запад.
И напомним про фильм «Мертвый сезон».
Это я обязательно отдельно расскажу. Значит,
то есть это книга Бониониса.
Опять ты мне, вот я опять сказал «значит», а ты мне не остановил.
Значит, не остановил.
Значит, не остановил. Каково же было мое удивление, мне нужно было подтверждение, что это ерунда, потому что уже опубликованы его официальной биографии, которую он сам рассказал. Близко тут ничего нет, что он что-то родился в какой-то Канаде, что отец его там чуть ли не китаец. Не знаю, какая-то чушь, так? Чтобы оправдать две вещи. Во-первых, подтвердить свою легенду, что я вот тот самый Гордон Лонсдейл, и вот действительно это моя биография, хотя уже англичане прекрасно знали, что это враг. И второе, в это время в тюрьме сидят его связные, Крогеры, которые были, или Коэны, настоящая фамилия, которые сидят в тюрьме, и он в этой книге делает все, ну, хотя тоже очень, ну, из пальца высосано, что они никакого отношения к разведке не имели, что они действовали по моей просьбе, что это мои друзья, вообще отпустите несчастных людей, особенно вот эту Елену Крогер, которая вообще ни сном, ни духом. На самом деле они уже были полностью разоблачены, у них на квартире нашли это шпионское оборудование, все эти передатчики.
Они были радистами в том числе.
Не только у него, они были радистами еще в Америке, работали с кем? Кто в Америке у нас известный шпион, тоже обмененный?
Ну-ка. Филби.
Филби не в Америке. Ну, тоже
был. Тоже был в Америке, да.
Кто знаменитый фильм «Шпионский мост», о ком речь?
Ну, Абель.
Абель, конечно. Они были связными у Абеля. То есть, они уже известны английским спецслужбам, но все равно благородный поступок, что, вот смотрите, я Лонсдейл или Конан Молодый, как я сегодня, я вот говорю вам, что эти люди невиновны, отпустите их. Значит, хотелось бы просто какого-то подтверждения, чтобы кто-то сказал, что да, действительно, все это выдумано, и никакого отношения вот их судьба к тому, что или судьба Лонсдейла не имеет отношения к этой книге. И нахожу гения разведки, который написал Коля Долгополов, Николай Долгополов, наш друг, которому честь и хвала, он последние годы занимается вот этой темой разведки, очень много написал замечательных книг, и здесь он приводят интервью с сыном Конана Молодого. Уже отца нет живых.
Подожди, какого Конана Молодого?
А они все Конан. У него отец был...
Не-не-не, какой Конан Молодый? Мы о Лонсдейле говорим.
А, пардон. Лонсдейл, он там. Да. А здесь он Конан Молодый.
Так. Так.
И сын
то есть он советский.
Он уже советский, он полковник КГБ, он награжден орденами и медалями.
То есть настоящее имя Конан Молодый.
Конан Молодый.
А никакой не Гордон Лонсдейл. Ну,
я надеялся, ты опытный шпион.
Я-то опытный шпион,
давно установил.
Разоблачать.
Гордон Лонсдейл – это английское наименование Конана Молодого, который вернулся уже, вот ты знаешь, его обменяли, выпустили из тюрьмы это на какого-то такого Брук. Был он разведчиком, не был.
Нет, связной Пеньковского. На связного Пеньковского.
Путаешь. Нет, это Брук, отдельная история. Это тоже... Ну, считают, что он был... Этого обменяли на Пауса.
А.
Вот этот шпионский мост. Так,
да.
Этого Абеля.
Да.
Его обменяли на Пауса. Но это отдельная история, мы о ней еще когда-то говорить. Поговорим. И вот этот сын говорит...
Значит, сын Молодого.
Сын Молодого, который тоже Конан. Главное, что у него потом еще сын родился и тоже Конан. Они все Конаны или Трофимы. Конан Трофимович Молодый. Да. Трофим Конанович Молодый. Конан, и так они меняют. И он говорит, боже мой, что за чушь? Мне отец много раз рассказывал, кто это вообще все придумал, какая там биография, что не мама там канадка, отец там еще кто-то какой-то китаец. Ну, все выдумано так, что все известно хорошо, что кто были родители, профессора, мама у него была известный доктор, что он войну провел не где-то там в Китае, а он был в действующей армии, партизанил так, и получал награды за свою службу в партизанах, то есть все это известно. Но главное еще, что меня всегда интересовало, вот «Мертвый сезон», о котором ты вспомнил.
Фильм «Мертвый сезон» с Бониониса.
Да, «Мертвый сезон». Замечательный фильм. Сава Кулиш, значит, Бонионис. И тоже странно, мне и тогда показалось странным, хотя я тогда никакого отношения к разведке не имел, когда
фильм
вышел. Нет, когда он вышел на экраны. Почему? Ну, я-то поверил, что вот этот Бонионис, или Конан Молодый.
Или Лонсдейл. Гордон Лонсдейл,
да. Вот этот Абель и есть этот Конан Молодый. Кто мог тогда заподозрить? А почему, когда я уже сработал, а почему показали Абеля, а не показали Конана Молодого?
Который сидел в Москве тоже.
Который был в Москве. Думаю, что у него был длинный язык.
Значит, когда, у Молодого.
У Молодого. Значит, когда мы будем говорить о его биографии, кто он и что он, опять возвращаемся к Блейку, который с ним поддерживал дружеские отношения.
В Москве уже.
В Москве. И вот он пишет, что во многом объясняет, почему он пришелся не ко двору. Особенно он критиковал неэффективность и некомпетентность управления советскими промышленными предприятиями и ведения внешней торговли. Будучи человеком прямодушным и патриотом до мозга костей, Лонсдейл не скрывал своих взглядов. В то время любая критика, в чем бы она ни выражалась, отнюдь не приветствовалась, и он скоро впал в немилость. Это пишет не кто-то там какой-то, английский шпион, это пишет Джордж Блейк, Георгий Иванович Блейк, который советский гражданин, который абсолютно комфортно сидит, герой, да, живет в Москве, и он вот так оценивает. Понимаешь, какой тяжелой ситуации были эти люди. От дальнейших огорчений, пишет Блейк, его избавила внезапная смерть. Он умер от острого сердечного приступа, когда собирал себе грибы в подмосковном лесу. Я потерял друга, которым восхищался, и который очень помог мне добрыми советами в мои первые годы жизни в СССР. Страна потеряла преданную слугу, который, доживи он до перестройки, мог бы принести неоценимую пользу. Еще надо сказать, что Гордон Лонсдейл, теперь опять возвращаясь
к Гордону, да, к нему же, да,
он был очень успешный бизнесмен. Когда его вывели в Англию, когда он там оказался, он предложил, а давайте вот я займусь бизнесом. Он покупает несколько игральных автоматов, разворачивает целый бизнес, очень процветающий, становится, ну, если не миллиардером, то очень
состоит. Ну, миллионером точно, я
миллионером
смотрел.
Точно, потому что эти банкоматы и автоматы стояли на каждом углу. Плюс, значит, он настолько
был... Наш разведчик советский,
наш Конан разведчик, молодый. Гордон Молодый, никто же не знал, что он Конан Молодый. Он Лонсдейл. Он вступает там по наводке, тоже отдельная история, там такая... Лига, как-то сейчас помню, как она называлась, лига, это люди, которые близки ко двору. Там, когда он пришел на прием к одному из руководителей этой лиги, он его подвел к окну, вот смотрите, Букингемский дворец, вот мы тут напротив, и вообще мы все. Действительно, они были очень инкорпорированы в английское общество, очень ему помогли в установлении связи, значит, предоставили ему жилплощадь, все прочее, так. И почему я об этом загадал? То есть он успешный бизнесмен, тут приедет. И он все деньги, которые зарабатывал, все отдавал в советскую казну. То есть он ничего себе в карман не клал. Но, конечно, это ему позволяло вести разгульный образ жизни. Он был, значит, не враг.
Свободный, не надо говорить
свободный. Свободный, да. Очень даже свободный. И девушки там у него были.
Свободно.
И он
себе
позволил.
Да.
И вот он так живет, этот бизнесмен, процветает. Им в Москве довольны, потому что приехал очень молодой человек, за какой-то очень небольшой промежуток времени успел внедриться в английское общество, обзавелся связями.
То есть даже не деньги требуют, а наоборот зарабатывают.
Да, и еще платят нам за все за это, переводят нам большие папки, которые нам позволяют еще там кому-то оплачивать какие-то наши расходы. Так чем же знаменит Гордон Лонсдейл? Почему он все-таки вошел в историю разведки? Любую книгу вот откроешь, там операции КГБ в Западной Европе, там успехи советской разведки вообще на протяжении послереволюционных лет. Портландское дело.
Я напоминаю, это Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов в программе «Энты», и мы говорим о Гордоне Лонсдейле, он же Конан Молодый. Сразу после новостей и рекламы мы вернемся в нашу студию. Агенты. Программа «Агенты», Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. Мы продолжаем говорить, или вернее начинаем говорить о Гордоне Лонсдейле, он же наш разведчик Конан Молодый, он же Донатос Банионис, который играл как бы его в фильме «Мертвый сезон». И мы как раз сейчас пришли как бы к началу, к его уже настоящей биографии.
Хорошо, ты напомнил мне о «Мертвом сезоне», мы до конца не договорили. Вот, понимаешь, снимается фильм, да? Выдумывается эта история, которую Лонсдейл никакого отношения.
Не про то. Не про
но
то.
Потрясающая история. Потому что если просто пересказывали каждодневную работу Лонсдейла, это было бы неинтересно. Разведка вообще-то рутинная работа.
Так? Рутинная.
Это не Джеймс Бонд, который там прыгает с парашютом, переплывает океан, да, там стреляет из пистолета. Это очень такая нудная, рутинная работа. Да? Хотя, конечно, он на определенном этапе у него были фантастические успехи. Об этом я расскажу. И вот «Мертвый сезон». Выдумали вот эту линию нацистского преступника, да, который подсказал ее, конечно, Молодый, потому что, работая вот в этом Портленде, там была какая-то химическая лаборатория, и, как стало известно, там бывшие сотрудники вот немецких спецслужб там подвязались, что-то делали, и из этого выстроилась целая сюжетная линия, которую Кулиш использовал. Ты помнишь,
да? Да, там но Быков... конечно, но Молодый был консультантом.
Консультантом, да, его привел фильма, консультантом, да. Но когда стал вопрос, во-первых, и сын его описывает, что была дикая схватка, потому что не понравился Банионис. Банионис-то как раз внешне похож на Конна Молода, достаточно их...
Да, такой кряжистый,
да, такой,
с такой короткой шеей, нахмуренный.
И Молодый, хотели Тихонова, но Молодый настоял...
17 мгновений, да, 17, Штирлица хотел.
Был бы перебор, да, если
конечно,
бы
конечно.
Штирлиц
стал, да.
Из гестапо, значит, перелез вот в Англию, это было бы смешно. И Молодый настоял, что нет именно Банионис. И, конечно, угадал. Точно, абсолютно. Это
тех, кто не видел, рекомендуем, да, посмотреть.
Это один из лучших фильмов. Вот,
да.
И «17 мгновений весны», и «Мертвый сезон», кстати, по-моему, любимый фильм Путина, он его как-то назвал. Что вы любите из шпионских фильмов? Он сказал, вот «Мертвый сезон». Я с ним согласен в данном вопросе. И вообще согласен.
И вообще согласен.
Напрасно искал данный вопрос.
Да, да, да. Аккуратнее, генерал.
Значит, там я специально пересмотрел фильм. Там в титрах есть некий Панфилов, консультант. Я думаю, под фамилией Панфилов как раз выступает Гордон Лансдейл, который консультирует. И там многие эпизоды, потому что я сейчас об этом расскажу, когда он попал в поле зрения английской контрразведки, там помнишь, как вот они за мной следят, да, меня фотографируют больше, это все очень здорово сделано. Ну, правда, никаких погонь, никаких там преследований, никакого Быкова, которого он спасает, вот этого советского специалиста, которого прислали опознать этого нацистского преступника, этого ничего нет, но фильм получился классным. Над вымыслом слезами обольюсь. Не обязательно следовать точно букве и, значит, закону.
Может, мы несколько слов скажем все-таки о том, как он попал в Англию, как его внедрили, прежде чем портлендское дело.
У него, конечно, замечательная биография. Есть тоже эпизод необъяснимый. 33-й или 34-й год. Он простой московский мальчик, живет с мамой и с папой.
Ему 11-12 лет.
11-12 лет, и вдруг мама... Им достаточно тяжело, предвоенные годы.
33-й год, Москва.
Москва, да. И мама вдруг вспоминает, что у нее в Америке живут две сестры. Одна стала известной балериной, вторая там тоже хорошо устроена. Не послать ли мальчика к ним?
Как это? В Америку?
В Америку.
Как
да.
это?
И он едет, проводит там какое-то время, но потом, как он сам пишет, что я просто так скучал по родине, там мне предлагали остаться в Америке, хотя его эти сестры достаточно состоятельные, окружили его заботой и вниманием, все делали для него, даже устроили ему автомобильную поездку по всей Европе, но тем не менее он возвращается в Москву в 38-м году. И его не берут за шкирку. Он уже
16 лет.
Да, он уже вполне могли расстрелять за такие, значит, путешествия по Америке.
Не просто так оно.
Не знаю. Я не нашел каких-то сведений, что он в это время уже как-то на него обратило внимание.
Но зато английский и американский был у него, видимо, в идеале.
Ну, там,
если он там.
Естественно, он там выучил
лет,
английский,
да.
Потому что потом мы к этому еще вернемся, что его даже иностранцы принимали больше за американца, чем англичане, потому что у него было. Плюс у него было несомненно, у него были способности к языкам. Он китайский выучил. Он выучил, но уже в Москве, выучил китайский, даже учебник написал по китайскому языку, его прикрепили к носителю китайского языка.
Это после войны.
Это да, это уже он после войны, да, потому что во время войны он был, мы уже сказали, партизанском
отряде. Движении, да. Он, ему было 22, да, 21, да, 22.
Он получил правительственные награды, то есть он честно служил, и даже, как сын его говорит, что папа расписался на Рейхстаге. Значит, он дошел до Рейхстага, проверить я это не могу, не знаю. Может быть,
он воевал, так. Это абсолютно он воевал, его личное дело.
Он не отсиживался в окопах малой земли, а реально воевал, значит, на фронтах воевал в партизанском отряде.
И затем его, видимо, вербуют.
В 1952 году 52-м. Его разведка привлекает. Но, поскольку он выезжал из Америки, это тоже есть в мемуарах сына, у него, на него обратило внимание советские представители в Калифорнии, он, по-моему, жил. Наверное, они дали какую-то наводку, что вот такой есть мальчик, который случайно попал в Америку. Если поверим, что он случайно попал, да. Что обратите на него внимание, умный, толковый, знает язык и вообще... вполне может рассматривать с кандидатом. И в 1952 году его действительно привлекают. Тоже нигде я не нашел. Может быть, докопаюсь, как его нашли, как ему предложили. Но он начинает его подготовку. И в этот момент его сводят с вот этими коинами, или которые потом в Англии оказались под фамилией Крогеры. Это его связные, которые с ним работали, которые пострадали вместе с ним загремели в тюрьму в одну и ту же, что тоже поразительно, да? То есть, казалось бы, их надо рассадить, а то еще до чего-то договорятся-то. И вот его готовят, значит, сложные схемы его перебрасывают в Канаду, поскольку он по легенде, у него отец канадец, и он едет в Канаду, а из Канады уже в Англию, он приезжает в Англию как...
Уже под именем Гордона Лонсдейла,
как молодой человек, который собирается учить китайский язык.
Ему 30 лет.
Да, 30 лет.
32.
И вот так он оказывается в Англии. И первое время у него задание внедриться.
Что то есть ничего не надо.
Ничего, да. Пока
обрастай.
Обрастай, внедряйся. И он внедрился, конечно, блистательно. Это у него особый талант. Не случайно он зарабатывал потом большие деньги. У него, видно, такая была жилка предпринимателя такого, очень успешного.
У него было отличное конструкторское бюро при его этих заводах.
Потом, да, он тут настолько хороший, что он получил золотую медаль на брюссельской выставке за изобретение какого-то замка. То есть мозги у него работали именно в этом направлении. Мало того, что в разведке он тоже петрил, как бы сказали. Но он и здесь, он стал очень успешным бизнесменом.
Реально.
Да, он живет в Англии, бизнесмен, значит, живет...
Богатый.
Опять, значит, я сказал, богатый, живет в Лондоне, процветает. В это... Немножко отвлекаемся от этой линии. В это время...
Параллельно.
В Варшаве. Это очень важно, потому что это тоже нигде не найдешь, понимаешь? Ну, было предательство какое-то Голембиовский, который...
Не надо, Голембиовский другой человек.
Да, Голембиовский другой человек, да.
Был сотрудник польской контрразведки.
Да, который...
Михаил,
Глезновский.
Глезновский.
Вот предатель, которого предал. На самом деле, там все сложнее. Министерство... иностранных дел Польши поступает конверт от некого англичанина, который является атташе военно-морского флота в посольстве Англии в Варшаве.
Ну, где-то 50-й год, 58-й.
Да. И он пишет:
57-й.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Дорогие польские министерства иностранных дел.
Я секретарь военно-морского атташе при посольстве Великобритании в Варшаве. Готов предоставить любую имеющуюся у меня распоряжение информацию в обмен на следующее. Местную валюту в количестве достаточной для того, чтобы удовлетворить ее текущие, мои текущие потребности. Подлежащую согласованию сумму денег, предоставленную в мое распоряжение в Англии. Сдача в аренду хорошо обставленной. Очень и хорошо отапливаемые квартиры в приличном районе неподалеку от Аль-Рост. Казалось бы, да, смешно.
Просят,
а там, на самом деле, я первую ночь никогда не забуду в Лондоне. Меня поместили в гостиницу, и я промерз так. Там стоял какой-то аппарат, который надо было кидать постоянно.
Монеты.
У меня они кончились, вторая монета, все. Я утром встал, я просто дрожал, там такая холодрыга.
И утром понял, что такое хорошо отапливаемое.
Не случайно он просил, потому что в Англии вообще, если у тебя огромный дом, ты состоятельный человек, ты отапливаешь одну комнату жилую или и спальню. Все, остальные, то есть дубяк просто, так? И я помню, как я утром наполнил ванну, думаю, ну, сейчас отогреюсь, горячая водичка была, знаешь, вот чуть тепленькая такая. То есть, в Англии настолько экономят на электричестве. Вот если ему нужен стакан чая, он никогда не будет греть целый чайник. Он нальет ровно стакан. Там очень, как сказать, бережливое отношение к потреблению этой энергии. И поэтому они все там страшно мерзнут.
И поэтому он и запросил.
И поэтому он запросил, представляешь, вот дайте мне деньги, дайте том, и хорошо отапливаем квартиру. Это очень такой
секретарь
любопытный момент.
Секретарь военно-морского атташе в Варшаве.
В Варшаве.
Английского посольства.
Конечно, для поляков подарок судьбы, понимаешь, они получают такой источник, который готов им делиться информацией, и действительно он им передает фантастические материалы. Они начинают.
Знаю фамилию Холтон или Хаутон?
Хаутон, да.
Хаутон.
В свое время, ну,
нет,
назвали, Холтон. Да, он уже не знает, о ком речь идет, поскольку поляки сразу установили, даже он не свою фамилию называл, но он сказал, я секретарь военного.
Морского атташе. Так.
Например, секретные приказы из Адмиралтейства ограниченного пользования. Материалы по испытанию ВМС Англии устройства Nightshade, предназначенного для снижения уровня шумов в авиации. Значит, приказы о военно-морских портах, о новом оборудовании, о ракетах, о торпедах. То есть, он передает фантастическую
информацию. Военно-морскому флоту. Передает полякам, они, естественно, делятся с Советским Союзом.
Ты просто, ты уже подготовлен разведчик. Почему?
Я подготовленный контрразведчик. Хотя хороший парень.
Хороший парень, хотя и контрразведчик. Потому что поляки наши друзья. Это несчастно. Тогда были дружбы навеки. Поляки – это новое социалистическое государство. Существует постановление, которое говорит, что вести разведную работу советская разведка в Польше и странах социалистического содружества не может, а только кооперация и сотрудничество. И поляки этой информацией делятся с нами.
Ну, все Северное море, весь флот.
В это конвой, время да. Приходит указание министерства, мы опять, по-моему,
мы помним,
у нас Шахерезада, принцип Шахерезада. Не успеем, значит, откладываем на следующий раз. Как потом выясняется, он с удовольствием сотрудничает с поляками, поскольку он понимает, что к полякам меньше внимания, чем к советским.
У английской контрразведки.
Но
кто будет полякам отдавать?
Абсолютно, что с ними проще работать.
Маленькие.
Но тут наступает для него печальный день. Приходит распоряжение, что поскольку он холостой, идет, как это правильная история,
реорганизация.
Реорганизация, да, посольств. И холостых всех убирают, потому что дорого держать. Лучше иметь семейную пару, поскольку жена может выполнять какую-то дополнительную работу. И ему говорят, что тебе, дорогой, придется уехать. И он запретает...
Назад,
да, просто не потому, что ему не доверяют, а просто вот идет.
Да.
Есть какое-то специальное слово.
Ну, неважно, реорганизация.
Реорганизация. Он выдумывает целую систему, значит, что как бы ему остаться. Он понимает, что лишиться такого заработка,
деньги же получает,
ему платят, да, плюс отапливаемые квартиры. В этом Лондоне неизвестно, что будет. Там, значит, ну, может, поляки там за ним и поедут, но непонятно, как все это будет. И он придумывает целую схему, что как бы остаться. Но какое-то время ему удается, но тем не менее, в конце концов, он там покупает машину, на машине переезжает, значит, через Германию, он приезжает в Англию. И в Англии с ним начинает работать советская разведка.
То есть его
легальная.
Его передали, что ли? Поляки передали?
Поляки передали его, потому что поляки разумно считают.
У них разведки в Англии не было.
Ну, она какая-то была такая зачаточная, так, а тут Советский Союз.
И ВМС.
ВМС, да. ВМС. То есть они как бы оценили свои силы, что мы не справимся. Лучше давай отдадим его. Значит, советским, особенно учитывая вот это взаимодействие, взаимопомощь, и этот наш жест будет оценен.
Да.
Его отдает в легальную разведку.
Разница.
Объясняйте, вот Бен, у которого кличка Лонсдейл, он нелегально.
Он под чужим именем.
Он под чужим именем, он не советский гражданин, он канадец, который приехал из Канады учиться в Англии.
То есть он под чужим именем. Да.
А легальная эта разведка, это та, которая прикрыта официальными должностями.
Ну, посольство,
сотрудник посольства, да, там, коммерческий деятель. Да. Но все это советские граждане, которые работают за рубежом.
Угу.
И с ним работают, тоже я вот откопал буквально штудируя все эти книги, очень известные люди. Например, Феклисов. Это знаменитый человек, которого Путин потом наградил орденом Героя России, который участвовал в Манхэттенском проекте. Плюс он еще прославился своим участием в Карибском кризисе.
Кубинской кризисе. Мы будем о нем говорить.
Да, безусловно. Обязательно. Мы когда о Кубинском кризисе... Я его знал очень неплохо, но я уже знал в таком
преклонном возрасте.
Но он уже немножко... Его нет в живых. Да. Грех, значит, там. Да. Но он уже был немножко...
Старый.
Да, немножко, да, гага. Дождалев – это тоже очень известный человек, который с ним работал. Дерябин – это были известные фигуры. Дождалев у меня даже лекции читал, когда я учился.
Они были советскими гражданами.
Да,
в Лондоне жили, да, там
посольство,
с ним
встречались, давали ему задания. Угу. И, но он стал передавать такие материалы, когда он вот в этом портландском...
Вот надо сказать, что его перевели как шифровальщика на военно-морскую базу, да, в Портленде.
Да.
Или по песенку, помните, когда воротимся мы в Портленд?
Да.
Ну, да.
У меня есть просто...
Будем скромны, как овечки.
Список документов, которые...
Он был шифровальщик, это надо понимать.
Фантастические, да. Там...
Это мы говорим о Хаутене или
Холтоне. Это о Хаутене, который...
Мы, значит, пока о Лансдейле еще вот...
Который
перед... А он пока бизнесом занимается.
А это да, он пока ни при чем, он даже не знает, что Хаутен приехал. Да. Он еще не в курсе. Так. Он занимается бизнесом, этими игральными автоматами. Здесь есть перечисление, не буду утомлять. Но
шифровка,
там...
Шифры.
Он передал ВМС. Шифровальные эти книжки передал, да, которые, по которым шифровали все шифры в этом военно-морском ведомстве. Он передавал там тысячи листов секретных документов. Да, когда уже их разоблачили, кто-то из специалистов англичан написал, что у Советского Союза нет секретов о военно-морских силах Великобритании.
Они так все знают.
Все, от него они получили.
От него, да, они все знают, да.
Все знали.
Он работает на военно-морской базе в Портленде, этот Хаутен, и, соответственно, передает в Москву через легальных представителей разведки, то есть через посольских, журналистов, советских граждан, в Москву, да, там тысячи листов. В это время в его жизни появляется девушка. Юр.
Девушка, мы успеваем, да еще до девушки появляется некий Ричард Релуг, поляк, который тоже стал предателем.
Так.
И вдруг Хаутен понимает, что, значит, не все так гладко в Польше.
Ну, да, это потому что может... Польша его вербовала.
Ну, естественно, первым. Польша, у нее же грустно это висит, да, что поляки-то все знают.
Да.
Советские пока вот производят приличное впечатление. Хотя он сразу всех разоблачил. Потому что первое время с ним работали, так называемая есть разведка, под польским флагом. То есть все эти советские разведчики, говорят, мы поляки.
Мы поляки, да.
Потому что, чтобы его не особо пугать. Да. Но он-то понимает потом, когда у него сложились уже отношения, он рассказывает, да я сразу все понял, потому что вы, он польский немножко знает, он их проверял на знание польского языка, те, значит,
опа,
ля-ля, и, значит, он всех их расшифровал. Вот это Релук, он понимает, что поляки тоже не столь безопасная
и надежная
линия, да, и надежная. И тогда в центре принимают решение,
в Москве,
что, в Москве, да, что не передать ли его нелегально разведке. Потому что он настолько ценный, настолько передает значимые документы. А ты прекрасно понимаешь, что в это время никакого Маклина, Филби, Бёрджеса уже никого нет.
Нет, да.
То есть у нас таких источников не так, как было 10-15 лет назад. Он, может, пожалуй, единственный, который дает такую научно-техническую и разведывательную военно-промышленную информацию. И поэтому принимает решение, кому. А в это время на арене появляется наш Бен Гордон Лонсдейл или Конан Малоды. Так. И принимается решение, вот кому надо отдать. Поскольку в это время уже в Англии осели крогеры или коины,
да,
которые организовали вот этот центр по передаче информации. Он уже абсолютно внедрен, в общем, в своей тарелке. И давай, Бен, начинай с ним работать. Дело в том, что на его беду появляется новый предатель, вот этот Михаил Галиневский, который сотрудник польской разведки, он перебегает...
Контрразведки.
Да, контрразведки, перебегает к американцам, его называют. И тут, конечно, Молодый или Гордон Лонсдейл делает одну ошибку, которая, конечно, если бы не было предательства, она бы никак бы не сработала, и он бы проскочил. Но он настаивает в центре и говорит, что Ну что он мотается в Лондон, этот
из
Хаутер?
Из Портленда.
Из Портленда, так? Не имея на то никаких
обязательств.
Еще возят там тонны этих секретных документов. Давайте-ка лучше я к нему буду ездить. В дом, к нему. Я английский гражданин, никто за мной не следит. Я никому не подчиняюсь. Легко объяснять, ну поехал в Портленд, посмотреть на порт, так? И центр соглашается, что тоже ошибка. Если бы на это не согласились, и было бы предательство, а англичане же не знали, Галиневский назвал вот этого Хаутена, но он не назвал его Связного. А когда за ним установили наблюдение за Хаутеном, они в конце концов вышли и на Лонсдейла. Не зная, кто он, советский, не советский, но, естественно, как контрразведка узнала, деться ему было некуда. Его окружили таким, под такой колпак посадили, контролировали каждый его шаг. Но мы должны еще сказать, прежде чем мы приступим к финальному, ты мне скажи, когда мне дать.
7 минут.
А, ну еще есть время. Да. Что у Хаутена был несчастливый брак. У него, значит, совсем разладились отношения с женой.
То есть, когда он вернулся, он женился.
Уже в Лондоне, да. Уже в Англии. Да. И он принимает решение развестись с женой, они развелись, в общем, все это мирно, но у него появляется любовница, его любимая девушка, к которой у него очень хорошие отношения, а она работает тоже в секретном подразделении. Так. У нее вообще комната за 7 печатями, она имеет доступ вообще ко всему. И как-то, и он пытается, он понимает, вот кого бы привлечь на мою сторону. Но он боится. И он, когда обсуждает это с нашими сотрудниками, они говорят, не торопись, потому что мы же не знаем, как она отреагирует. И как-то сложилась ситуация, когда у него документ, он его смотрит и говорит, вот этот документ бы, если бы русские заполучили. Так. Вот это была большая радость. А я, говорит, не против. Можно и русским передать.
Говорит девушка.
Говорит девушка, да. Ну, тогда он, значит, ушки на макушке, он это рассказывает своему связному. Все равно, говорит, не спеши. Мы же не знаем, когда ты сделаешь конкретное предложение. Но в конце концов они принимают решение, давай вперед.
Значит, рискнем,
да, раскрой себя. Ее особенно обрадовало, когда он сказал о причине своих поездок в Лондон. Я не с девушками там встречаюсь, любовница, а я встречаюсь с советской разведкой. И она это спокойно восприняла. И тогда он говорит, а ты бы не хотела? Она говорит, нет, я не готова. И это вроде бы закрыт вопрос. И тем не менее, на следующую встречу она приносит ему портфель этих секретных документов. Ты говорил, у тебя когда встреча? На вот тебе.
Хорошая девушка.
И там вообще просто кладезь. И он едет на эту встречу. По-моему, тогда
но надо сказать важную вещь, что его разведенная жена, он еще не женился на этой любовнице, он женится после выхода из тюрьмы. Да. А она написала донос, что деньги. Она написала донос его начальнику на военно-морскую базу.
Это правда.
В МИ-5.
А та сказала, это ревность.
Да, а те сказали, это ревность, проверять не будем, надежный шифровальщик.
В Англии это, понимаешь, это
потом особо... признали, потом схватили.
Ну,
потом,
конечно, когда задним числом, конечно, все становится.
Публично признали, что сообщение было 2 года
приходит
там назад.
Приходит обиженная жена, выдумывает какой, как это, Хаутен надежный, проверенный,
деньги
работал
какие-то,
в Польше.
Пачки денег.
Этого быть не может, это же безумная женщина выдумала, чтобы ему отомстить.
Да. И пропустили, контрразведка пропустила мимо ушей.
Что у нас бы не пропустили.
У нас бы точно, мы застреляли бы на подходе.
Такие люди, как мы, когда работали с тобой.
Да, мы никого не пропускали.
Никого не пропустили. Короче говоря, он получает, вот этот Хаутен, ну, увеличивает свои разведывательные возможности в разы.
Благодаря девушке Асе.
Благодаря девушке, которая получает кличку Ася. Он Шах, она Ася. Вот Шах и Ася, она счастлива, что он ездит, оказывается, не к любовнице, с любовницей встречаться, а вот серьезным делом занимаются. И они начинают таскать из документы, и тут предательство. Да. Англичане, естественно, выходят на
него.
Хаутена, поскольку
дочислили.
Нет, он просто назвал его, что вот был в польском посольстве вот такой человек, который пошел на СМ. Да, они его вычислили, установили за ним наружное наблюдение. Они видят, что он встречается там с Джоном, там, со Смитом, с тем другим, и среди них объявляется Лонсдейл. И его тоже берут под колпак. И если бы он не ездил к нему домой и не проводил с ним там часы, обучал его фотографированию, значит, проводил с ними время. То есть они понимают, что этот человек не просто какой друг, а что-то имеет. Но они не понимают, что он советский разведчик. Да? И тем они за ним наблюдают. смотрят, понимают, в конце концов, что он получает секретные документы, в том числе в сумках. И на одной из встреч, когда он встречается...
С ним и с Асей.
С ним и с Асей, он видит эту Асю, значит, этот Хаутен, ему уже завербованный тоже. У него задание английской контрразведки, вот подсунь ему этот портфель. И когда он берет этот портфель, налетает машина, останавливается, его скручивают и в тюрьму. Там такой смешной...
И всех в тюрьму.
Всех в тюрьму. Ну, нас интересует сейчас Лонсдейл. Да. Он-то не знает, что с ними произошло. Хотя тоже в тюрьму, и на каком-то этапе они оказываются в одной тюрьме. С ним полицейский сидит, ну, контрразведчик, который держит руку у него на пульсе. Но не на пульсе, а просто запястье зажимает. Он говорит, вы что, врач? Ну, что, вы пульс мой хотите проверить? И тот говорит, да удивительно, ну человек, ты представляешь, в каком стрессе, его арестовали, он-то понимает, что его по делу арестовали, но у него мускул не дрогнул, понимаешь, у него абсолютная
пульс
выдержка.
Пульс не участился.
Не участился, не то, что у нас с тобой.
Понимаешь? Да, чуть-чуть он с тобой постоянно, рано, да. Под 120.
И вот его везут в эту тюрьму, значит, суд.
Он не признает.
Он не признает, он вообще мужественно себя вел на суде по правилам игры, то есть ни в чем не признается. Он продолжает выдерживать свою легенду, что я никакой не там не советский человек, а я вот отец мой канадец, а мать у меня там, я не знаю, египтянка или кто у него там.
Вот как всегда, такая, вот на этой ноте на мы этой ноте прервем наши дозволенные речи. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов. И в следующий раз мы продолжим историю уже суда и постсуда, история Лонсдейла и Хаутена. Единственное, что я обращаю ваше внимание, что мы ничего не знаем, кроме Хаутена, Лонсдейле. Он ничего не передавал.
А ничего и не было.
А ничего и не было. Юрий Кабаладзе, Алексей Венедиктов.
Авентур.